ставке Кайзера. В ставке императора Вильгельма шло важнейшее совещание. Уточнялись детали операции, которая должна была положить конец затянувшейся войне. Молниеносной победы на Западе не получилось. В августе, когда Париж был уже в пределах досягаемости, пришлось срочно перекидывать корпуса в Восточную Пруссию, чтобы отогнать прочь от родных земель русскую орду. Французы успели опомниться, англичане – мобилизоваться, и создалась ситуация, которой стратеги генерального штаба опасались больше всего. Долгая позиционная война на два фронта. План грядущей кампании был таков. Оставить на Западе минимальный заслон союзникам после прошлогодних потерь не до наступлений, а всей наличной силой ударить на восток, чтобы одним мощным пинком вывести Россию из игры. Пускай там, как во время японской катастрофы, военное поражение обернется хаосом, поражением и смутой. В 1905 году, оказавшись перед угрозой революции, царь быстро утратил боевой пыл и запросил мира. То же самое произойдет теперь, 10 лет спустя. Германские и австрийские орлы повыдерут российскому пернатому пух и перья. После утренней сессии, на которой обсуждались главные стратегические вопросы, направление ключевого удара, график переброски войск и согласование действий с австрийцами, его величество удалился в свои покои для небольшого отдыха. Император устал. Ему было 56 лет. Не такая уж и старость, но покойный отец говаривал, что год правления следует засчитывать за два. По этой хронологии, за 27 лет пребывания на троне Кайзер уже превратился в глубокого старца. Сколько трудов, забот, потерь, разочарований, сколько ночных страхов и бескрайнего одиночества, знакомого лишь монархам, который тащит на своих плечах груз целой империи. На всем белом свете был только один человек, который мог это понять – кузен Ники. Но жестокая логика истории сделала их врагами. А ведь они не хотели этой войны. По обе стороны границы уже шла мобилизация. Генералы алчно расчерчивали карты, офицеры прикидывали, как будут смотреться на их мундирах железные кресты и Георгии. А царственные кузены все обменивались отчаянными телеграммами на английском, языке своего детства. Чтобы избежать ужасного несчастья в виде европейской войны, умоляю тебя во имя нашей старой дружбы сделать все, что в твоих силах, дабы удержать твоего союзника от крайностей. Ники, искренне верю, что ты поможешь мне урегулировать возможные осложнения. Твой очень искренний и преданный друг и кузен Вилли. Верю в твою мудрость и дружбу, твой любящий Ники. Моя дружба к тебе и твоей империи, завещанная мне дедом на его смертном одре, всегда была для меня священной. Я всегда поддерживал Россию в трудную минуту, особенно во время ее последней войны. Вилли. Два самых могущественных монарха планеты, один полностью самодержавный, другой конституционный, лишь по видимости, сделали все, чтобы избежать столкновения. Но министры, стратеги, промышленники, вкупе с так называемой общественной элитой, волокли упирающихся императоров на бой, и ничего поделать с этим было нельзя. Вильгельм слишком хорошо усвоил главную заповедь правителя: «Подданные будут повиноваться, только если ты приказываешь то, что они и так бы охотно сделали». Разведка потом донесла, что мягкохарактерному Ники пришлось еще хуже. Когда он попросил своего военного министра приостановить мобилизацию, грубиян ответил: «Мобилизация не коляска, которую можно приостановить, а потом снова двинуть вперед». Царь стал звонить начальнику своего генштаба, там ответили, что телефон неисправен. И свершилось то, что должно было свершиться. Жаль бедного Ники. Его немытые армии обречены, его рыхлая держава вот-вот рассыплется. Что ж, на все воля Господа. Отдав дань сентиментальности, император вернулся в кабинет, всем своим видом олицетворяя уверенность и несокрушимость Гогенцоллерновского рейха. Знаменитые усы торчат слоновьими бивнями. Грудь в корсете выпечена вперед. Сухая и короткая левая рука, последствия родовой травмы, небрежно лежит на эфесе. Из лиц, присутствовавших на первой половине исторического заседания, остались лишь начальник генштаба, военный министр и командующий ударной 11-й армией барон фон Мак. На повестке дня оставались вопросы профильные, все сплошь чрезвычайной важности, но требовавшие отдельных сессий со специалистами. Первыми в кабинет вызвали руководителя разведки и его помощника. Вид у обоих был встревоженный. Все детали предстоящей операции обсуждались с разведкой еще на самом начальном этапе, и сегодняшний вызов мог объясняться только какими-то экстренными причинами. «Прошу садиться, господа». Генералы сели, но, увидев, что Вильгельм остался стоять, снова поднялись. Он жестом показал «Сидите, сидите». В величавой задумчивости прошелся по кабинету. Встал перед картой, на которой жирная красная стрела рассекала фронт, вонзаясь в круглое подбрюшье русской Польши. Если начальник генштаба начнет ставить перед разведкой задачи, это будет нудный бубнеж минут на 40. Император же был мастером красноречия лаконичной римской школы. «Ну-ка, за 2 минуты», — мысленно подзадорил он себя. «Уложитесь, Ваше Величество?» Искоса взглянул на часы и начал. Исторический момент определен. 2 мая армия генерала фон Мака, в которой собраны наши лучшие войска, включая гвардейский корпус, прорвет фронт вот здесь, на участке Горлица-Громник. Численное преимущество в живой силе у нас относительно небольшое, всего двукратное. Зато по количеству орудийных стволов мы превосходим противника в 6, а по тяжелой артиллерии в 40 раз. С этой точки мы начнем сворачивать весь русский фронт, словно ковер. Через месяц, самое позднее к концу лета, царь запросит мира. Без поддержки российского медведя гальский петух превратится в мокрую курицу, а британский лев — в дрожащую собаку. Наступление барона фон Мака может решить судьбу всей войны. «Может!» — с нажимом повторил Вильгельм. «При одном условии. Если удар будет внезапным. Мы все знаем о несчастье, постигшем нашего дорогого друга». Его Величество скорбно покивал командующему 11-й армией сухому старику с траурной повязкой на рукаве. «И высоко ценим истинно спартанское мужество, которое в этот тяжелый миг не позволило безутешному отцу забыть о своем долге. Даже потеряв единственного сына, барон думает не о своем горе, а об успехе наступления. Прошу вас, друг мой». Кайзер сел, вновь поглядел на часы, ровно 2 минуты, секунды в секунду. Генерал-полковник фон Мак тоже был не из болтливых. Он заговорил скрипучим голосом, словно диктовал телеграмму. Скрытность подготовки наступления гарантировалась 2 факторами. 1. Слабость русской агентурной разведки. 2. Наше господство в воздухе, затрудняющее противнику глубокую авиаразведку. Оба руководителя разведуправления согласно наклонили головы. Фон Мак очень точно суммировал выводы, изложенные в их прошломесячной аналитической сводке. «Положение переменилось», — бесстрастно продолжил барон все такими же рубленными фразами. «Господства в воздухе больше нет. У русских появился тяжелый многомоторный самолет, против которого бессильно легкая авиация. Наши пилоты прозвали эту машину «летающий слон». Именно он!» — фон Мак проглотил комок в горле. «Именно летающий слон убил моего мальчика». Все присутствующие опустили глаза, чтобы дать генералу возможность справиться с приступом горя. Он справился. Речь барона сделалась еще суше. «Пока у русских на фронте всего один летающий слон, но, к сожалению, именно на моем участке. Дальность его полетов очень велика, высота недоступна до 4000 метров. Урон от бомб, который сбрасывает этот гигант, сопоставим с обстрелом тяжелой артиллерии. Чистая случайность, что летающий слон еще не обнаружил скопление эшелонов в моих тылах. Если у русских окажется не один такой аэроплан, а несколько, секретность операции неизбежно будет нарушена. И тогда наступление провалится. У меня все, Ваше Величество». И фон Мак, живое воплощение долга, умолк. Вильгельм поневоле залюбовался железным генералом. Вспомнил, как Бисмарк, наставник молодого кайзера, говорил: «Пока у вас есть созданный мной офицерский корпус, вашему величеству не страшен никакой враг». С тех пор много воды утекло. «Кто бы мог подумать, что от каких-то летающих этажерок может зависеть судьба компании», — сказал император вслух. «Еще 5 лет назад над ними все потешались». Военачальники, большинство из которых были старше кайзера, завздыхали. «Итак, известно ли моей разведке что-либо о летающем слоне?» — спросил Вильгельм начальника управления, тоном, не предвещавшим ничего хорошего. «Русские называют эту машину Илья Муромец». Главный разведчик Рейха тронул пышные усы, точь-в-точь такие же, как у кайзера. «Что это значит?» «Это такой фольклорный герой, Ваше Величество, вроде нашего Зигфрида, только очень массивного телосложения. До 33-летнего возраста он сидел сиднем, то есть совсем ничего не делал. Но потом встал с лавки и совершил много разнообразных подвигов». «Ну, разумеется», — задумчиво произнес Вильгельм, снова вспомнив своего старого учителя, говорившего, что русские медленно запрягают, да быстро едут.
И много у моего дорогого кузена таких слонов?
10 почти готовы, Ваше Величество, ждут сборки. Могут появиться на фронте еще до конца апреля.
Но это совершенно недопустимо! Вы обязаны что-то сделать! Немедленно!
Воскликнул барон фон Мак, допустив вопиющее нарушение этикета. Впрочем, скорбящему отцу и командующему ударной армией это было извинительно.
«Немедленно», — повторил кайзер, насупленно глядя на усатого разведчика.
Тот, однако, смотрел не на своего монарха, а на помощника. Между двумя генералами, мастерами закулисной войны, происходил некий безмолвный диалог. Помощник поправил монокль в глазнице, полголоса произнес.
«Теофельс?»
Начальник просветлел. «Ну, разумеется».
Он обернулся к императору. «Есть один человек. Сейчас находится в России, очень способный разведчик и, к тому же, отличный знаток авиации. Капитан фон Теофельс, превосходный офицер.
Как подобает сыну и внуку венценосцев, Вильгельм обладал особенной с детства натренированной памятью, которая цепко хранила тысячи имен и лиц. Растолкуйте ему неотложность задания и всю меру ответственности».